от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Да уж, еще не вечер. Ну, коронавирус, война в Закавказье, активно поддержанная Турцией. Минпромторг с утреца сообщил, что в нарушении всех контрактов и заключенных, и новых мы больше не получим ни одной системы, необходимой для оснащения гражданских самолетов. Мы же хотели интегрировать в мировую экономику. Вот мы и интегрировали в мировую экономику. Называется «причморить лоха». Между тем, жизнь продолжается, и с нами Яков Кедмий. Яковыч, здрасте. Яковыч, соединили ли тебя?
Ты здесь.
Скажи мне, вот новости какие-то странные. В Америке, конечно, демократия процветает, дебаты президентские начались. Какие-то ужасно странные, они напоминают Тома Сойера, ругань с неизвестным ему мальчиком, с которым они пересобачились из-за того, кто главнее на этом дворе. А вот на Кавказе как-то все нерадостно, потому что конфликты между Арменией и Азербайджаном расширяются, тяжелое вооружение начали принимать. И смотри, Турция утверждает, что она, ежели чего, так и в военном плане вступится во все это дело на азербайджанской стороне впервые. Страна НАТО. Да еще и наш старый друг Турция умудряется обещать воевать на территории постсоветского пространства. И похоже, что всерьез. Это они нам за Сирию, что ли, оборотку прислали?
Не, ну, о том, что в связи с Нагорным Карабахом возможно то или иное обострение ситуации, об этом уже говорят много лет, все время с той или иной степенью вероятности. Вообще-то, сам этот район Кавказа и любая проблема, связанная со столкновением интересов двух стран, она не выходит за рамки чисто словесной идеологической перепалки и переходит на военные действия, только если меняется соотношение сил. Вот любая ситуация, она результат сложившегося соотношения сил. Вот, например, граница между, реальная, между Азербайджаном и Арменией, результат соотношения сил, которое было на окончании военных действий. С того времени ни у той, ни у другой стороны, я не хочу там вдаваться в подробности, это не имеет значения принципиального, по чьей инициативе, но никто не мог изменить эту ситуацию. Когда какая-нибудь сторона хочет ее изменить? Если мы будем говорить о конфликте как таковом, Армения удовлетворена этой ситуацией. Она ее удовлетворяет, за исключением невозможности по политическим соображениям закончить и официально присоединить как район Нагорного Карабаха, так и те пять районов, которые не относятся к Нагорному Карабаху, но были захвачены во время военных действий в прошлой войне. Я не думаю, что Армения заинтересована эти пять районов держать у себя. Она их может держать как разменную карту. А вот Нагорный Карабах не присоединили. Это единственное, что мешает Армении достигнуть полных своих целей в этом конфликте, но для решения этого не нужны военные действия. Азербайджан совершенно по-другому. С их точки зрения это так. Часть земель, которые они считают принадлежащими Азербайджану, как Нагорный Карабах, а еще большая обида, эти пять районов, не находятся под властью Азербайджана, а под властью презренной Армении. Мало того, Азербайджан, правда, не конкурирует с Турцией, по крайней мере, на сегодняшний день. Ни размеры ничего не позволяют. Но это серьезная военная сила, серьезная экономическая сила. порядка 9,5-10 миллионов населения, а тут рядом какой-то несчастный 2,5 миллиона населения, какая-то несчастная Армения. Добавьте к этому общее отношение презрительное и тех, и других один к другому. То есть для Азербайджана это постоянная боль. Решить этот конфликт можно только с точки зрения Азербайджана, заставив Армению пойти на уступки. И вот в результате то, что совершенно справедливо, надо слушать, что говорят руководители других стран. То, что сказал Алиев. Там ребята могут отрегулировать звук, чтобы не было помех?
Да, как-то хотелось бы надеяться. Может, и удастся. Потому что звук периодически пропадает.
Да. А он сказал совершенно открытым текстом в интервью российскому телевидению на хорошем русском языке. Ну, МГИМО хороших специалистов готовит. У него и русский, и английский великолепный. А он сказал... А Пашинян – это результат переворота, который не удался в Минске.
Хм, ну да.
То есть, если смотреть на это чисто профессионально, без чувств, то есть нынешняя власть в Азербайджане видит Пашиняна мелкой пешкой, которого посадили на Армению в результате переворота, который сейчас в Минске не удался.
Ну, видимо, американцы, чуть-чуть европейцы.
Нельзя предъявить Алиеву никаких претензий в том, насколько глубоко и правильно он оценивает ситуацию, и насколько четко он выражает свои мысли. Я еще раз говорю, неважно, я не знаю, как на азербайджанском, на турецком, но по-русски и по-английски он выражается великолепно. Чисто, четко, культурно, без всяких проблем. То есть это его видение. И в этом видении отражается не только сама форма, но и а кто хотел сделать переворот в Минске.
То есть да,
такой же, он же сказал, такой же, он слов не бросает на ветер. То есть, с точки зрения Азербайджана, в результате инсценированного переворота, такого же из серии, из той же серии, как должен был быть в Минске, пришел товарищ, который Пашинян. Если мы дальше проведем эту аналогию, он ее не сказал. Кто должен был прийти в Минске в качестве переворота? Какой большой государственный деятель? Великий.
Ну, если говорить о Тихановской, то она, конечно, мощная фигура.
То есть это отражает в какой-то мере, как видит Азербайджан, всегда это надо знать, как одна сторона видит другую. Не о том, насколько она права, а как она видит. Потому что политика... То есть с точки зрения Азербайджана, в Армении, Армения сегодня слабее, чем была раньше. Во главе стоит слабый ставленник, пешка других сил. Из-за того, что... Чем это похоже на Белоруссию? Вот белорусская авантюра польско-литовских товарищей под чутким руководством американцев, англичан и там рядом, и с юга шавка киевская пыталась к этому привязаться, была на фоне того, что пришли к выводу, а отношения батьки с Россией не такие, как были. Есть там напряженность. И тогда, может быть, это его ослабляет. И неизвестно, какая будет реакция России. Так давайте усилим наши действия. И к этому было направлено все, что происходит в Минске. То есть тут тот же, точно такой же вариант. Не столько, не так же, как с попыткой переворота. Переворот-то удался. Но и с тем, что нынешнее руководство Армении, не порвав отношения с Россией, батька ж тоже не порвал, оно довело их к такому состоянию, когда вероятность на эффективную поддержку России Армении меньше. И тогда можно попытаться сделать какой-нибудь шаг. Понятно, что Турция всегда поддержит любой шаг против Армении. Мало того, Турция поддержит любой шаг против России, только бы, чтобы она не была в нем прямо замешана. Ну и понятно, это на границе с Турцией, почему нет. Сирия тоже на границе с Турцией. Но это для них не проблема. Ливия не на границе с Турцией. Ну и что? И все уже забыли, а какие попытки были Турции укрепиться даже дальше Ливии, в Тунисе. Слава Богу, не дали. Так что причина того, что произошло сегодня, это изменение соотношения сил, видящегося между в треугольнике Азербайджан, Армения и Россия. То есть, если посмотреть на само ведение военных действий, по той частичной информации, которая есть, Азербайджан не сконцентрировал достаточное количество сил, я не уверен, что он может, для того, чтобы освободить ни Нагорный Карабах, ни все эти 5 районов Азербайджана, которые к нему прилетают по дороге в Нагорный Карабах. Те операции, то, что они ведут, могут им позволить захватить тот или небольшой участок. И тогда одно из двух. Или начать переговоры уже после успеха с позицией силы, в результате которых хотя бы эти 5 районов отойдут к Азербайджану. И это реально. И это единственный положительный результат конфликта, который может быть для обеих сторон. Каждый получит что-то. Не затрагивает коренные интересы Армении, национальные в Нагорном Карабахе. Дает какую-то компенсацию и какой-то частичный успех Азербайджану и азербайджанскому руководству. Военных сил у Азербайджана для того, чтобы успешно воевать с Арменией, нет. Они, несмотря на все вооружения, которые получили, ни состав этих сил, ни уровень подготовки не позволяет азербайджанцам прорвать фронт Армении, войти вовнутрь и захватить, и добиться серьезных военных. У Армении достаточно сил, чтобы отстоять свои позиции, но в худшем случае потеряв 1-2 высотки там, или 1-2 деревни. У них достаточно военных сил, как на сухопутных войск, так и вооружения, которые у них есть, достаточно, очень достаточно опасные для турецкой армии. Одна из проблем, в чем, несмотря на у Армении может быть перевес, это на воздушных силах. И, несмотря на то, что всего 4 самолета, но невозможно сравнить самолеты, которые находятся на вооружении Армении, и самолеты, которые находятся на вооружении Турции, Азербайджана. А система ПВО, как бы ни хвалились реальным или мнимым уничтожением одной установки С-300, противовоздушной обороны в Армении довольно эффективная и довольно опасная.
Ты мне можешь сказать, вот есть угроза применения высокоточного оружия. И с той, и с другой стороны начинают применять широкоформатное оружие, в том числе тяжелые огнеметы. И была откровенно перед конфликтом и с той, и с другой стороны, опять же, такая тема затронута. С армянской стороны сообщили, что они сейчас плотину на Куре взорвут, затопят все вплоть до Баку. С азербайджанской в ответ, что они просто ударят по Ереванской АЭС. Если это будет, у нас будет комбинация Великого потопа и Чернобыля. Большое счастье, мягко говоря. С твоей точки зрения, насколько это все может произойти? Мало ли что.
Я не думаю, что у Азербайджана есть достаточно способности его военно-воздушным силам нанести серьезный удар.
Они про ракеты говорят и утверждают, что они у них в достаточном количестве, чтобы АЭС Ереванскую разгромить.
Говорите вы тоже. С чисто военной точки зрения это почти невозможно. Нету самолетов, которые могут это сделать. Система ПВО Азербайджана, Армении в этом районе довольно успешная. Только ударными беспилотниками турецкими это сделать невозможно. Второе, ракеты «Искандер», которые находятся на вооружении Армении, они не просто игрушки, и тогда разрушения, которые будут в Азербайджане, могут быть очень и очень серьезные.
А если Пашинян возьмет, да и действительно врежет по плотине?
Я говорю, это то же самое, что сказать, что Израиль дарит по Асуанской плотине. Это слишком серьезная вещь, и вряд ли Армения на это пойдет. Это, как говорится, оружие судного дня. То есть, когда уже ясно будет, что азербайджанские войска прорываются к Еревану. А так это может привести к непоправимым катастрофе Армении в военных действиях. Этого никто не простит. Основания к этому нет. Поражение на том или ином участке фронта – это не основание к такого рода катастрофе и ничего хорошего не даст. Но все эти угрозы, они примерно такие же угрозы, как угрозы украинских отморозков, что вот завтра они пойдут на Москву и отхватят ту или иную область, Краснодарский край и прочее, прочее. Или как разговоры поляков о Смоленске. Ну, это из той же области.
Ну, Украина нам тоже Воронежскую АЭС многократно обещала взорвать.
Это не Украина обещала. Ну, есть несколько недоумков, которые говорят то, что они не понимают. Украина обещала также создать свое собственное ядерное оружие. Ну и что? Пусть создадут. Это все... к этому серьезно относиться не стоит. Но то, что да, вот эти военные действия будут немножко продолжаться. Вероятно, не учли вовремя ни в Армении, и если российское военное руководство обладало влиянием на армянскую армию, то и тех, кто этим занимались, значение беспилотников турецких ударных в азербайджанской армии и методы борьбы с ними. То есть С-300 они отлично могут действовать против самолетов, особенно МиГ-29, единственный, который есть в Азербайджане, и довольно старой модификации. Но вот против беспилотников это уже не совсем эффективно и не совсем разумно. То есть на этом уровне, вероятно, есть недостаток в вооруженных силах Армении. Если бы он был ликвидирован, тогда единственное превосходство, которое есть в Турции с этой точки зрения беспилотники, ударные турецкие, оно бы было бы ликвидировано. Все, что касается остального, ну так это будут перестрелки, небольшие перестрелки, уничтожат там орудие, тут орудие. Азербайджан сообщил, что 2500 армян убиты и ранены. Ну, я не думаю, что есть в этом что-то серьезное.
Армения опровергла тут же.
А?
Армяне тут же опровергли это.
Не, ну это нереально. Они сообщили, что они уничтожили 2 батальона армянской армии. Я что-то не заметил по дислокации, что там были батальоны армянской армии. Они уничтожили огромное количество танков. Если верить только по количеству танков, то половина танков Армении уже уничтожена. Ну, Кавказ это тоже часть Востока в этом отношении. И пропаганда, и все эти сообщения, и в интернете, от якобы из надежных источников. Серьезно к ним относиться нельзя, надо относиться с большой осторожностью, особенно к фантастическим цифрам. За 3 дня уничтожили половину бронетанковых сил Армении. Это даже не смешно. Но опять-таки, если вернуться к конфликту, к самому конфликту, конфликт – результат кажущегося, а может и не кажущего, изменения соотношения сил. Желание на этом погреть и укрепить свой авторитет Турции, но это она пытается сделать где угодно, даже когда выступает за права угнетенных уйгуров.
Да, турецкие, на Китай.
Турецкие интересы, они до любого места, где люди говорят на том или ином турецком диалекте, даже если это касается Синьцзяня. То есть от Синьцзяня до Триполи, ливийского, не сирийского, не ливанского, это интересы Великой Турции. И поэтому везде турки суют свой нос.
Так такое ощущение, что Эрдоган просто отстраивает схему от Таманской порты, где он новый султан, и он, видимо, в это верит.
Он не только верит, он на это работает. И он работает методично, пытаясь миллиметр там, чуть-чуть там, что-то за собой оставить. Удастся, удастся. Вот Россия его не дала продвинуться в Турции. Ну хорошо, но то, что взял, пока он там. Но я считаю, что пиком превращения, возвращения Османской империи на мировую арену будет решение и реализация Турции создания своего ядерного оружия. Вот тогда, он уверен и справедливо, все будут относиться к нему совершенно по-другому, если он до того времени останется у власти. Но это уже другой вопрос. Это уже вопрос западной турецкой демократии, которая выглядит одинаково убого.
Да, на демократия это вообще удивительный строй. Что у европейцев, что у американцев, что у турок. Удивительнее не бывает. Вот после перерыва, который сейчас у нас настанет, пришло время новостного блока, мы и вернемся, потому что дебаты в Соединенных Штатах, начавшиеся, много интересных мыслей навевают. Огромное спасибо.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Яков Иосифович Кедми и американские выборы, которые вот-вот на носу, и начались предвыборные дебаты кандидатов в президенты Байден и президент, действующий президент Трамп, рассказали друг другу, что они друг о другу думают. Ну, беспрецедентно раскритиковала американская пресса. Даже демократы особо Байдена не отмазывали. Как-то вот, видимо, сил у них на это уж совсем не было. Как это смотрится с твоей точки зрения?
Ну, если нужны были еще какие-то доказательства, до какого позора и до какого убожества докатилась американская политическая элита, то эти дебаты это продемонстрировали наилучшим образом. Это еще не кончилось, это только первое отделение этой трагикомедии. Они же еще раз будут дебаты.
Да уж.
Уровень, две вещи были очень заметны. Ни одной серьезной проблемы, которая стоит перед Соединенными Штатами, на попытке как-то ее определить не было. Ни один из кандидатов на должность руководителя мировой державы в один из самых серьезных моментов и ее, и мировой истории не нашел ничего, что можно было бы серьезно назвать серьезно к определению, а какая проблема стоит перед обществом, перед страной, которую они хотят, которой они хотят управлять и требуют для себя, я буду это делать. Единственный, кто пытался это сделать, это тот, кто вел эту передачу. Он пытался определить, поговорите об этом, поговорите об этом. Поймите, о стране идет речь? Нет, этого не было. То есть на основании того, что они говорили, вообще создать мнение, а что каждый предлагает, как он предлагает решать. А эти кардинальные, серьезнейшие проблемы, от которых зависит в первую очередь будущее страны.
Так может им это не интересно? Потому что разговор-то был, ты козел, нет, ты сам козел, ты все провалил, нет, я все делал хорошо, вот коронавирус, ты шавка Путина, сам ты жулик-аферист, и сын твой жулик-аферист. Но это же вот так было.
Ну, это другая часть. Первое, то, что не нашли даже нужным или полезным каждый для себя серьезно относиться к проблемам. Второе, это уровень.
Да.
Такого уровня примитивного американского жлобства в выражениях, в разговорах не было. Ну, вроде бы, который пытался играть интеллигента Байден.
Там все грустно.
Во-первых, даже то, что он сказал, одна фраза его говорит, насколько же ты глупый, насколько ты не понимаешь ни существующей обстановки и ни того, в каком состоянии находится предвыборная кампания. Что он бросил Трампу? Ты, говорит, пудель Путина.
Да ужасно смешно.
Во-первых, это говорит о том, что он думает, что эта фраза ему добавит очки. То есть он сказал, я вот с Путиным говорил, а ты Путин Путина. Ну вот только посмотреть на это, на этого несчастного, безвольного, без абсолютного блеска энергии, не совсем понимающего, о чем он говорит, человека, и представить, что он что-то сказал Путину, тому Путину, которого американская пропаганда нарисовала американскому избирателю. Так они посмотрят, о чем может говорить этот русский медведь, который весь мир держит за то, что надо держать. И управляет всем миром, и делает, что хочет. И если надо, каждому может отвернуть башку, и против него стоит этот несчастный маразматик. То есть эти ассоциации визуальные, которые происходят у каждого среднего американца, а другими понятиями же он не думает, они не в пользу Байдена. А второе, он еще не понял, что предвыборная кампания – это не времен Хиллари Клинтон. Сегодня на американское общество, на американского избирателя, тем более на сторонников Байдена, это пугалка, что Путин управляет американским президентом, абсолютно не действует. Она действует на узкую группу сторонников твоего электората, из твоего электората. На узкую группу. На всех остальных американцев, особенно на сторонников Трампа, это не действует. А в чем основная цель вот этих дебатов? Можно их строить так, когда ты говоришь своим избирателям, а умный строит их так, и в данном случае у Трампа более эффективная была тактика, чтобы отобрать у тебя твоих избирателей, у него. Он говорит так, чтобы перетянуть к себе часть колеблющихся. То, что сказал Байден насчет Путина, это к нему не добавит ни одного голоса. И никто из сторонников Трампа или колеблющихся между Трампом и Байденом из-за этого ничего не скажет. Второе, Трамп продемонстрировал свое искусство вести дискуссию. Вот опустился Байден до очень низкого уровня, когда он сказал Трампу, а ты дурак.
Ну, вот это я же говорю. Это какой-то Том Сойер. Ты дурак, сам дурак.
Но он же не понимает, с кем он имеет дело. И что ему ответил Трамп? И вот этот ответ, который дал Трамп, он импонирует любому американцу. Он сказал: ты мне говоришь, дурак? Когда ты учился в колледже, из 49 студентов на твоем потоке ты был самым последним. Ты был самым последним, самым неуспевающим студентом в школе, в колледже. И ты мне говоришь, дурак? То есть, и Байдену нечего было на это ответить. Несколько раз Байден не знал, что ответить, или боялся ответить на прямой вопрос, который задал и Трамп, и который задал ведущий. Говорит: откуда и за что твой сын получил деньги? Откуда и за что он получил деньги? Байден сказал, что он не будет об этом говорить.
Да, я не буду говорить о семье, я не буду говорить о себе. Опаньки.
Какую он выдумал отговорку, неважно. Это самая большая ошибка политического деятеля, который борется в Соединенных Штатах за общественную поддержку, отказаться о чем-то говорить. Говорит: а я про это говорить не буду. Вот это самая грубейшая ошибка. Но он этого не понимает. И он умудрился даже в этом интервью сбиться с мысли и сказать ведущему: а он меня сбил с мысли, и я не помню, на чем остановился.
О, Господи.
Он ему подсказал. Вот это то, что выбивает человека из обоймы вообще. А как он может быть руководителем государства, президентом? То есть из этого интервью, первое, Байден вышел убогим.
Может, он не может быть, но
будет. Даже визуально. Есть определенная тактика. Я еще помню, как это было. Первые дебаты, которые в свое время были у Никсона и у Кеннеди. Первые телевизионные дебаты. На чем Кеннеди выиграл? Он был энергичный. Он говорил быстро, четко. И очень правильно реагировал на любую тему, которая была. Против него был усталый Никсон, который мямлил, говорил тихим голосом. Надо понимать, это телевидение. В телевидении люди реагируют на то, что они видят. Динамика движения, разговор играет всю роль. Был динамичный Трамп, который говорил четко, реагировал, шутил, все. И был анемичный, слабый, тихим, монотонным голосом, который что-то мямлил с умным видом. И все. Это американское шоу для американских зрителей. Он не выступал перед группой своих сторонников в Калифорнийском университете, где сидят все профессора и прочие, и с умным видом пытаются понять, что он говорил. Даже там бы он провалился, но неважно. Но это американцы. А самый 100-процентный американец сегодня – это ультимативный американский жлоб Трамп.
Он просто...
Жлобскому населению Соединенных Штатов, не такому умному, не такому заумному, которые любят сальные шуточки.
Сейчас 2 секунды, у нас будет джингл.
Языке, так как это принято.
Яша, сейчас нам нужно на пару секунд прерваться на джингл, а потом мы продолжим. Джингл — вещь святая, его все равно запустят. Что нам делать?
Вести ФМ.
Ну и мы вернулись. С нами Яков Кедми. Я ж почему Байден так себя вел? Слушай, Трамп телеведущий. Трамп популярный телеведущий. Он реагирует на такого рода приколы автоматически, что Байден и его команда это не понимали?
Ну, во-первых, Трамп он талантливый, по американским понятиям, для американской публики шоумен. И он знает, как это вести. И он этим занимался все годы. А Байден – это то, чем оказалась богата демократическая партия сегодня.
Это ужас, летящий на крыльях ночи.
А других у них нет.
Ну да.
Кто у них есть еще?
Ну, остальные такие леваки.
Эти экзальтивные женщины, которые одна латиноамериканка, другая якобы афроамериканка, мало отношения имеет. Ну и что? Или выбор между левым Сандерсом, еще более левыми, менее левыми. Он его взял, Трамп и ведущий, за очень чувствительное место. Он говорит, а как ты относишься к этому движению протеста? А как ты собираешься навести порядок? А почему ты не сказал, что надо полиции применить силу там, где надо применить силу? То есть Байден не в состоянии из-за своего политического положения в своей партии, которая загнала себя в тупик в том, что сейчас происходит на улицах Соединенных Штатов, не смог вырваться из той западни, в которую его загнал Трамп. А Трамп под каким лозунгом он идет? Я наведу порядок. Порядок, который вы привели к такому трагическому положению, как сегодня. Вы не даете, вы ослабляете полицию, вы не даете расправиться с бандитами, вы не даете расправиться с теми, которые убивают людей, грабят. И Байдену на это нечего сказать. Но опять-таки, это убогость американской политики. Потому что я хочу сказать, даже вот Трамп и республиканцам повезло. Уберите Трампа, кто у них сегодня может быть лидером?
Ну, это совсем катастрофа.
В том лагере. И в этом. То есть, вот кто к чему пришла американская политическая элита сегодня? Она находится перед разбитым корытом. И единственное, что вот Трамп, который вылез на это корыто и в этой обстановке пытается что-то сделать, это единственное, что есть там. А больше другого-то ничего нет. Кто еще? Кто на этой политической арене? Посмотреть на это руководство демократической партии, кто там есть. А Трамп разогнал республиканскую партию. Потому что в той форме, как она была, она не могла бы бороться за власть. И бороться за власть может только такой человек, как Трамп, который выстроил и выдрессировал республиканскую партию под себя, подмяв традиционные идеологические какие-то ценности, которые, если бы там были. О какой идеологии вообще можно говорить в Соединенных Штатах? Политическая элита, которая безграмотна с политической точки зрения и знает только, как бороться за свои экономические и личные интересы, никакой идеологии под ней нет. И вот это самое трагичное. Соединенные Штаты находится сегодня в тяжелейшем внутреннем положении, в сложнейшей международной обстановке, а руководства нет. Но, извините меня, если это и кого-то успокоит, а где оно есть?
Да уж.
Этот юноша, который прыгает в больших сапогах де Голля и пытается, чтобы его увидели и услышали, говорит, я, мы Франция. Это что, государственная деятельность?
Ну, вон он только что обещал Клятвенно-Тихановской перевыборы быстренько устроить в Белоруссии. У меня глаза на лоб от изумления полезли. По-моему, со времен Наполеона в этих краях никто таким активным, чтобы не сказать борзым, не был.
Ну, вот это и самое главное, что характеризует сегодняшнюю, это Францию. И страну, которая хочет быть во главе Европы. Кроме Бейрута, в который он поехал. И этой самой любительницы котлет. Это его политический уровень. До этого опустился президент Франции.
Ну, так...
И плюс отбросы польской шляхты.
Ну, такой это президент.
На которых в Европе все смотрят и говорят, слушайте, успокойте их. И вот великая Франция, которую он якобы хочет возродить, президент этой страны, опускается до этой котлетной дуры.
Ну, видимо, да.
Ее хватило ума сказать, что, знаете что, я в 18 лет голосовала. А вот до последних выборов я ни разу не голосовала. Меня это не интересовало.
Это был сильный ход.
То есть, вот это самое создание женского пола, заикающееся, не в состоянии сносным темпом изложить чего-то, мысли нет, прочитать то, что ей дали, вот это, вот с этим ведет политические переговоры президент Франции?
Ну, значит, такая Франция.
А кто еще там есть? Этот Борис?
Тяжелый случай.
Даже фрау Меркель, да, была политическим деятелем, канцлером. Она идет и опускается до того, чтобы посетить Навального.
Это сильный ход.
Она тем самым, она не помогает Навальному. Ну? Она унижает Германию. Она унижает немецкого канцлера.
Но сегодня и такая политика...
Уровень, которого не опускаются.
Сегодня такова политика Запада, ты знаешь.
Это,
ну,
вот. это было всегда одна из основ. Есть те, кто пытаются управлять государством, те, кто стоят во главе страны, они должны знать, какие рамки того, до чего они имеют право опуститься, не унижая свою страну.
У нас одна минута до конца передачи, но, к огромному сожалению, сегодня все изменилось. Главное, что пресса об этом написала. По-моему, и для Меркель это так, и для Трампа это так, и для Джонсона это так, и для Макрона это так. Они не в состоянии, Яша, по-моему, сделать ничего большего. Меня это несколько пугает, я тебе честно скажу. Ничего хорошего для их стран из этого не будет. И чем это все кончится, мы не знаем. Мы знаем только, что эфир наш подошел к концу. Я тебе очень благодарен за эту передачу, но, честно тебе скажу, я внутренне сильно опечален, потому что все, что ты сказал... Ну, вот так. Ну, это просто какая-то катастрофа. Спасибо. С нами был Яков Кедми.
До свидания.